Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики нашего канала, дорогие зрители. Это канал Ксении Лариной. Я обещала вам рождественский подарок, и он у меня для вас есть. Сегодня у нас в прямом эфире в нашей виртуальной студии профессор Соловей, Валерий Соловей, Валерий Дмитриевич Соловей. Здрасте, дорогой профессор.
Здравствуйте, Ксения. Ну, мне остается только ответить. Вам хочется песен, их есть у меня. Да,
да я знаю, что... Да. Дело, да, действительно так, потому что я вижу, что чат уже весь гудит, очень много людей возмущаются, очень много людей благодарны. Конечно. Но я думаю, что вам не привыкать, да, быть, вот, что называется, на перекрестном, не скажу огне, а свете софитов со всех сторон. Спасибо, что согласились к нам прийти. Я никогда не пропускаю ваших эфиров, всегда смотрю и благодарю за то, что вы такой человек. Мне с вами легко и приятно. Я уже сказала нашим зрителям, что мы дружим с Валерием
да,
Соловьем.
Да, это правда.
И дружим давно,
конечно.
Еще со времен, да. Когда еще мы на Эхе Москвы встречались.
Незапамятных времен.
Да, 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 да. Сегодня все иначе. Сегодня вот Валерий Дмитриевич в Москве. Я не в Москве, как и многие другие, и у нас сегодня много будет тем для разговора, но я спрошу так, поскольку Соловей в Москве. Чувствуете, что многие уехали? Вот скажите по ощущениям.
Да, это заметно. Это заметно, когда ты общаешься, ну, в одном привычном кругу, а тот где, а этот где, а тот. И ты узнаешь, ну, хорошо, не половина, но изрядная часть, там, допустим, в зависимости от круга, от 20 до 30% или не меньше 10%. Это особенно, кстати, заметно в крупных городах, что они уехали. Или уехали, вернулись и снова уехали. То есть вот живут наездами.
Вы не раз заметно. Повторяли, что для вас это принципиальное решение, то, что вы остаетесь здесь. Но я не могу не спросить вас. Все равно у каждого человека существует некий свой собственный порог внутренний, когда он понимает, что если будет это, то мне придется принять другое решение. Или вы как бы для себя этот вопрос сняли?
Ксения, я пока до этого порога совершенно точно не дошел. То есть я понимаю, о чем вы говорите. Я думаю, что он и у меня существует, как и у всех нормальных людей. Но я пока до него не дошел. Хотя, конечно, становится не по себе порой. Не буду скрывать. Что атмосфера здесь ухудшается, тучи сгущаются, вот, и все выглядит хуже, хуже и хуже.
Сегодня, вот буквально перед нашим эфиром, я увидела новость, что этого мальчика, который с носком на пенисе, его не выпускают, ему дали еще 15 суток,
да.
И, судя по всему, они там будут строить, скорее, как я поняла, из утечек в телеграм-каналах, по-моему, БЧК, канал БЧК ОГПУ об этом сообщил, да. Что они собираются делать большое уголовное дело. Зачем?
Ксения, ну тут важен очень вопрос даже не зачем, а почему, хотя они взаимосвязаны. Дело в том, что культурная политика России, она изменилась за последние 2 месяца. Кстати, после смерти Путина это и связано с его смертью. Дело в том, что Путин совершенно спокойно относился к ЛГБТ, ему было наплевать. Он допустил совершенно спокойно, ничтоже сумнявшийся, что ряд высших государственных чиновников, они относятся к гей-лобби, это именно гей-лобби, это его нисколько не беспокоило, даже его забавляло. Когда к власти фактически пришел Николай Патрушев, который, как положено, старому офицеру КГБ СССР, немного гомофоб, немного юдофоб, нет, не ярко выраженное, я сразу хочу подчеркнуть. Но вот его это все раздражает. И когда ему показали видео именно Патрушева, видео и фото этой вечеринки, он взбеленился. Они и так хотели начать охоту. Ну, закон о признании ЛГБТ, точнее, вот решение признания ЛГБТ экстремистской организации, это все инициатива. Это пошли навстречу Патрушеву. Ему все это не нравится. Ну, значит, появляется прекрасный повод, прекрасный совершенно, начать гонение на этой почве. Ну, а то, что они могут из мухи сделать слона, это мы с вами прекрасно знаем. Это вот явный совершенно, отчетливый критерий. Причем я хочу подчеркнуть, что дело не только там в ЛГБТ, там вот этим несчастным, против которых сейчас хотят возбудить дело, поскольку ЛГБТ признали экстремистской организацией, то им будут инкриминировать втягивание в экстремистскую деятельность. Это чудовищная статья, просто чудовищная. Дело в том, что это сигнал всем условно мастерам культуры. вот Киркорову, всем. Дело не в том, что надо покаяться перед партией, разоружиться морально в духе 30-х годов. Дело в том, что вы должны теперь строго следовать определенному курсу. То есть это сигнал всем, кто в этой сфере, что та вольница, а, ну не вольница, а автономия, которую они действительно обладали, их ведь не хотели трогать. Ну, да вот там, ну признали Галкина иноагентом, да, но ведь Пугачева, в общем, боятся тронуть до сих пор. Вот этим людям всем послали сигнал, что эпоха изменилась. И готовятся очень серьезные меры и показательные процессы, связанные с этим вот критерием, да, критерием инаковости. Ну, это, в общем, репрессии против меньшинства. Ну, можно сказать, что это не впервые, но впервые они будут носить, наверное, такой демонстративно-показательный характер. И это только часть того, что задумали, значит, потому что вторая часть, не менее важная, это использование карательной психиатрии, причем не только в том советском духе, который нам знаком, знаком по рассказам, причем наших и друзей, и знакомых, его, ее точнее, хотят использовать шире. Есть первая ласточка дела Виктории Петровой, из Петербурга, 29-летняя барышня, которую послали на психиатрическое лечение. Что, в чем смысл вообще?
Вот вы хуже всех вспомните.
Тогда это казалось чем-то, каким-то индивидуальным случаем. Вот выходит человек с пикетом. Зачем его сажать? Его объявят сумасшедшим. Вот он пройдет экспертизу, его объявят сумасшедшим. Нет, это не будет носить абсолютно массовый характер. Достаточно 2-3 десятков таких случаев, они совершенно точно будут, чтобы люди ужасно напугались. То есть это вот такая карательная дисциплинарная мера. Более того, эту самую карательную психиатрию планируют использовать против женщин фертильного возраста, у которых нет детей. Их будут посылать на обследование у психиатра. Предполагается сейчас диспансеризацию, ввести следующий пункт. Значит, проверка на фертильность. На самом деле это дорогостоящая процедура, насколько мне известно. Технически это не так просто. Но опять же, это все будет носить показательно-демонстрационный характер. Вот почему у вас нет детей? Если вы там молодая женщина, вы могли бы их иметь. Ах, вы не хотите, а все ли у вас в порядке с головой? Сеня, я не шучу.
Я верю, Валер, вот, потому что...
И все это вспомнили... в комплексе. Вот да. То, что мы обсуждали, ну, узнали перед Новым годом, что в 17 регионах России девочкам запретили ходить в брюках. Вот предполагается ввести запрет на мини-юбки для девочек, для мальчиков на длинные волосы. Ну, формально это будут называться рекомендациями. Фактически, как мы понимаем, запрет. И у меня был такой сарказм, ну, я бы сказал... горький, что я возвращаюсь в молодость. Я ожидаю, когда... У меня были, кстати, длинные волосы когда-то, Ксения. Сейчас, конечно, в это с трудом верится. Я теперь дожидаюсь запрета на джинсы. Я помню, у нас завуч, и моя классная стояла у входа в школу и проверяла, не в джинсах ли ты, мил человек, или ширину брюк линейкой. Вот да. Замеряли, вот когда носили маклёш, был модно. Они замеряли линейкой. Ну, и я узнал, что, по крайней мере, в одном из регионов России, совсем не маленьком, уже запрет в джинсах ходить в школу есть. Вот это все вместе, Ксения. То есть вот этот случай, о котором вы спросили, он не индивидуален. Это часть новой политики. Очень важно понимать. И политики абсолютно репрессивные. Если нам казалось, что дальше гайки закрутить некуда, оказывается, есть куда. Есть куда. И плюс еще то, что касается уже там условно гражданских активистов, политических активистов, вне зависимости от того, где они находятся, в России или за границей, будут гораздо шире использовать обвинения в госизмене. То есть их будут сажать не за политику или брать не за политику, или предъявлять обвинения не по политическим статьям, а в госизмене. То есть дело в том, что вы там по заданию, там, вы троцкист, зиновьевец по заданию, заданию японско-турецкой разведки или кого-то там и польской дефензивы, значит, готовились совершить преступление против российского руководства и против российских вооруженных сил. Это звучит, конечно, забавно, но это очень опасные практики. Это чрезвычайно опасно. Это в прямом смысле слова возвращение в прошлое.
Тут, кстати, причем надо добавить...
Да, самую мрачную часть нашего прошлого.
Это даже не наше с вами прошлое, не нашего поколения.
Нет, это наших отцов и дедов.
Да, у нас-то все, довольно все это было вегетарианское.
Мы в вегетарианское время жили, Ксения, честно говоря.
Да, это правда. Но вот я просто хочу добавить о том, что вы сказали, что помимо того, что будут новые статьи, новые репрессии, и я с вами совершенно согласна, что они будут активно использовать методы карательной психиатрии, все к этому уже готово и построено, и опыт есть, безусловно, исторический. Но плюс к этому есть, как мне кажется, не знаю, как вы скажете, да или нет, что будет активно использоваться так называемый народный гнев, добровольные помощники органов. Сейчас вот, которые доносят...
Да, Ксения, да, абсолютно верно. И на это вам... многом расчет на инициативу снизу. И причем речь идет не только вот о неких патриотически настроенных блогерах, которые строчат публичные доносы. Речь идет именно о тех классических доносах, которые мы с вами застали. Причем это не анонимки. Это не анонимки. Да. Могу вам сказать, что за прошлый год, вот за прошлый год мне сообщили, это закрытая статистика, число доносов выросло просто гомерически. Гомерически. И мне сказали, что сами силовики были удивлены этому валу, что порой у них нет возможности, как они говорят, заниматься своим делом. Ну, мы можем обсуждать, какие у них дела. Ну, что они просто завалены вот этим потоком инициативных писем. Что там, значит, тот косо посмотрел на Z, на букву Z, а тот кто-то сказал. Мы с вами-то знаем только какие-то, знаете, эпизоды, которые фигурируют в социальных сетях и широко разошлись. Но это действительно доносительство стало массовой практикой. И меня это по-человечески очень неприятно удивило. Я думал, что все-таки ну, хотя бы это осталось в прошлом. Оказывается, нет. Как только люди почувствовали, что они могут таким образом сублимировать свои социальные проблемы, свои моральные проблемы, свою ненависть кому-то, да, вот надо просто написать донос. Естественно, все это прикрывается патриотической мифологией, благими намерениями, которыми, как мы знаем, дорога в ад вымощена. Речь идет о сотнях тысяч писем. Ксения, я не шучу. О сотнях тысяч писем. О сотнях тысяч. Таков порядок.
Плюс к этому жанр доноса и использование властью вот этой готовности населения к доносительству. Мой вопрос к вам. Будет ли использовать власть так называемые штурмовые бригады, тоже народный гнев, которые будут срезать волосы, снимать брюки, бить девушек, у которых короткие юбки? Ну, как бы я утрирую, но тем не менее, будут ли использованы вот такие методы уличные?
Хороший вопрос. Я думаю, что в этом нет нужды. Я объясню, почему. Потому что если ты создаешь условно казачьи патрули, да, или какие-то еще патрули, Ксения, помнишь, как это вот добровольная народная дружина, да, вы можете их создать, но вы им не должны давать никакой власти, потому что это чревато. Иначе вы теряете монополию на насилие. Поэтому я думаю, что до этого не дойдет. На самом деле наши люди уже до того запуганы в России, это очень хорошо ощущается, что они сами добровольно пойдут на все эти ограничения. Добровольно. И если эти практики будут продолжаться достаточно долго, я уверен, что нет. Более того, я уверен, что власть умудрится, инициировав эти практики, вызвать на самом деле недовольство на всех этажах и, как говорят военные, по всем периметрам. Знаете, что самое забавное состоит в том, что в элите немало людей, которые... категорически все это критикуют, но они подталкивают к этому. Они считают, что таким образом проще будет добиться перемен. Угу. То есть, говорят, вы совершаете эти ошибки. Другое дело, что они-то не страдают. Пострадают другие. Еще раз, этих пострадавших будет на самом деле, если переводить в абсолютные цифры, немного. Это будет несравнимо со сталинскими сотнями тысяч и миллионами. Но атмосфера будет именно такой. Вот благодаря тому, что существуют социальные медиа, благодаря тому, что сейчас информация мгновенно распространяется, что есть эффект выпуклости, то есть несколько случаев их демонстрируют, и у нас ощущение, что это происходит повсеместно, что это охватывает десятки тысяч людей, хотя это неправда, статистика не такова, но это питает атмосферу страха. вот хотят создать такую атмосферу страха. И, к сожалению, это удается, честно скажу. Я просто вижу, как меняется настроение людей. Они адаптируются, ну, честно. Конечно же, они адаптируются. Наши люди привыкли ко всему и адаптируются довольно быстро. Но если просто задуматься, вот условно, как говорят, отстраниться и посмотреть на... Боже мой, но ведь 2 года назад было совсем... Да, была пандемия, мы там надевали маски, что-то. Хорошо, 4 года тому. Ничего подобного даже в голову не могло прийти. А сейчас это становится... И страх – это социально одобряемая модель. Не высовывайся, сиди, молчи. Я думаю, Ксения, вам не раз писали, что люди боятся поставить лайк. Лайк. Вот тем или иным... Я же не говорю о том, чтобы перепост сделать. Это сейчас акт гражданского мужества. Лайк поставить. А я с этим столкнулся еще, когда в МГИМО работал, когда мне честно признавались, ну, уже там незадолго до моего увольнения, что мы просто боимся к вам подойти руку пожать. Это были мои коллеги. Ксения, это был 19-й год еще. 19-й всего-навсего. Они, я видел, как они там в коридоре меня обходили, резко сворачивали. Потом им мне говорили откровенно, когда мы были вне институтских стен, что мы просто боимся.
Тогда, если уж мы с этого начали наш разговор, с состояния российского общества и с тех возможных новых витков репрессий, которые будут обязательно, мой вопрос такой. Отмена моратория на смертную казнь. Насколько реально это?
Обсуждается. Это обсуждается. Хотят вернуть... Это не предрешено, но хотят вернуть смертную казнь. И, к сожалению, вот как раз по той статье, которую я говорил.
Измена. Госизмена.
Угу. Госизмена, да. И подвести под нее очень просто. Собственно, сейчас как точно 30-е годы. Даже не требуется ваше признание. Это сейчас не царица доказательств. Судам на это наплевать уже. Понимаете? Ну, вы там условно... Почему условно? Вы состояли в переписке с каким-то иностранным человеком. Все. Это несанкционированное сотрудничество с иностранцами. А дальше вы деньги получали за свои YouTube-ролики от Google. О-о-о! И дальше пошло-поехало. То есть это на самом деле обсуждается, и есть люди, которые хотели бы это. Опять же, я не думаю, что это будет носить сколько, если это, не дай бог, произойдет. Я надеюсь, что не произойдет. Не думаю, что это бы носило сколько-нибудь массовый характер. Ведь на самом деле достаточно самой дискуссии об этом. Да, вот там, помните, высказывание так называемого депутата Гурулева о том,
Гурулев,
что там, да, 20% типа их бы уничтожить. Угу. Вот. Достаточно уже этого, чтобы всерьез напугать людей. И без того запуганы. И без того. Люди очень запуганы, честно. Это, ну, просто очень хорошо чувствуется. Да, они ведут внешне нормальную жизнь. Но они, вот есть целые сферы, да, там, в жизни, а в разговорах, которые просто избегают. Люди замолкают. Они просто замолкают. И это очень, к сожалению, хорошо заметно.
Ну, вот
так,
смотрите,
что да, мы... это не исключено, да. К сожалению, великому.
Да, тем более, давайте все-таки скажем нашим зрителям, что абсолютная свобода в этом смысле сегодня для российской власти. Взял мораторий, да. Убрал мораторий, потому что вышли из всех международных институтов, никаких сдерживающих моментов уже нет. И снять мораторий на смертную казнь они могут в любую секунду. Вопрос, поддержит ли это общество? Вот вы говорите, люди в страхе. Но, с одной стороны, мы видим, да, проявление страха, а с другой стороны, до нас долетают какие-то вещи, ну, абсолютно проявление каких-то кровожадных настроений. Вот то, что вы вспоминали про сталинские времена, расстрелять, да, как бешеных собак, я не исключаю, что народ к этому разврату тоже готов.
Ксения, я все-таки, когда я говорю, что люди запуганы, это не означает, что они готовы поддержать все. И когда я говорю, что пишут сотни тысяч доносов, это правда, сотни тысяч именно, а может быть уже и миллионы, это не означает, что большинство таких. Большинство все-таки сохраняет при всем том, при той ужасающей ситуации, при том, что уже почти без малого 2 года вот кровопролитная схватка с Украиной, да, у людей все-таки остаются некие зачатки морали, нравственности и здравого смысла. Другое дело, что они это боятся демонстрировать, Ксения. Это очень важно понимать, что всегда на поверхности те, кто крикливы, те, кто абсолютно бесцеремонны. Ну, так всегда было. Так всегда было в нашем богоспасаемом Отечестве. Тем более, что вот это девиантное моральное или аморальное поведение, оно поощряется. Его хотят превратить в социальную норму. И когда нормальные люди, на самом деле их большинство, они не хотят кровопролития, они не хотят никакого насилия. Они могут быть гомофобно настроены, это правда, ну, часть немалая, но они не хотят уголовного преследования. Да, те, кто придерживается иной, ну, там, нетрадиционной сексуальной ориентации, этого нет в помине. Но они боятся об этом даже пикнуть. Они боятся пикнуть. И если говорят, то говорят исключительно с оглядкой. Я могу привести как пример, как это выглядит. Меня, ну, я время от времени езжу в такси, вот, и меня таксисты часто узнают. И когда они меня узнают, они начинают со мной разговаривать. Они начинают разговаривать всегда о политике. Я говорю, а вы так со всеми? Говорят, нет-нет, что вы, мы опасаемся. Мы опасаемся наших пассажиров. Это очень, очень интересный опыт и поучительный. Ну, таксисты, вы помните, всегда любили говорить о политике, и у них были ответы на все без исключения вопросы.
Но они вам доверяют.
Простые рецепты. Да, но они вам доверяют. Они просто, они видят мои ролики, они знают мою позицию, поэтому они не боятся со мной говорить. Ну, я вот несколько раз обсуждал, они говорят, что вообще да, сейчас... Мне несколько человек говорит, что нам, говорит, пассажиры угрожают. Нам просто угрожали доносами. Вот. За то, что они там высказывались, я бы сказал, в разрез с официальной позицией. Это я слышал. Вот от них же, от таксистов. Поэтому на самом деле нормальных людей, ну, запуганных, всегда большинство. Всегда. Но они не могут даже в гору глянуть. Они действительно очень напуганы. А поощряется вот вся эта мерзость. Это действительно мерзость. Действительно вопиющая моральность, законченный цинизм и очень часто сопряженный с идиотизмом. Ксения, ну вы помните, вот в наше время было много циников, но все-таки это как-то сопрягалось с интеллектом. Когда вы сталкиваетесь с цинизмом, который сопряжен с абсолютным, стопроцентным идиотизмом, ну вот образцы некоторых заявлений, я думаю, их даже приводить не надо, от этого вообще как-то очень-очень не по себе. Да, просто правда. Не по себе. Вы понимаете, что эти люди, они не играют даже. Они действительно так думают. Так устроено их мировоззрение. Вот когда там ругали, помню, Суркова и Быков, Дмитрий написал замечательный памфлет, он сказал, 100 оттенков серого или 200 оттенков серого, что Сурков говорил. Но Сурков же, он эстет и интеллектуал на фоне... Вот всех тех, кого мы сейчас наблюдаем, вы понимаете?
Да уж, на фоне Гурулёва.
Я не жалею об ушедшей эпохе, да, я просто пытаюсь провести сравнение и дать вот возможность показать, куда мы упали. Это не означает опуститься, это просто чудовищное падение. Просто чудовищное падение. И мы продолжаем падать. То есть дна там пока что я не вижу. Но, надеюсь, скоро мы его нащупаем.
Друзья, я вижу, что идут вопросы. Давайте я еще парочку вопросов задам Валерию Соловью, а потом обращусь к чату. Спасибо большое за то, что пишете. Я знала, что будет много вопросов и реплик. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо нашему донатору Анне Эрмансон за донат традиционный. Спасибо. Напомню, что буду вам благодарна за лайки для того, чтобы как можно больше людей увидело наш сегодняшний разговор, нашу трансляцию. Естественно, всегда приветствую новых подписчиков. И не забывайте, кстати, подписываться и на Валерия Соловья. Я думаю, что все, кто к нам сегодня пришел, уже подписаны на все социальные сети нашего сегодняшнего гостя. Еще остаюсь в России вместе с вами. И хочу еще такой задать вопрос, учитывая, что сейчас мы наблюдаем такие очаги ужаса в бытовом смысле. Они вроде как не политические. заморозки,
не политические, правильно.
взрывы, в смысле, я имею в виду не прилет, даже в Белгородскую область ракет.
Техногенные,
взрываются батареи, отключается электричество, люди выходят на улицы, я вижу в Подмосковье, люди уже жгут как костры. Вот в связи с этим такой вопрос к вам, Валер. Есть ли какие-то очаги общественные, которые сегодня могут представлять опасность для властей? Это вот девочки, жены и невесты, а то и вдовы мобилизованных, которые в белых платках, у них уже есть своя униформа, они выходят с открытыми уже политическими требованиями. Это вот сегодняшние события в Подмосковье, в ближнем Подмосковье. Здесь есть что им опасаться, есть за что вообще переживать властям? Или это не имеет значения для них?
Нет, это имеет значение. Это имеет значение именно не потому, что именно как раз потому, что это носит не политический характер. Это очень важно. Особенно вот эти техногенные катастрофы. Да, ну там давно нам говорили, предвещали, предсказывали, в общем, совершенно дельно, что инфраструктура обветшала, ее не меняет, она не выдержит. Да? И, мол, что те деньги, которые поступают на ее модернизацию, они не доходят. И в этом сейчас убедились. Здесь важно что? Что эти события, они приводят людей к моментальному действию. Потому что это вопрос выживания физического, в прямом смысле слова. У меня вот был опыт, когда у нас не работало отопление зимой, было не так холодно, вот трое суток. Ну, а там и света еще нет. Там
еще и нет света в некоторых.
Да, и если дети, старики, да, собственно, и для взрослых. И поскольку, вот понимаете, это очень важно, что знают, что такая проблема есть, но никто не знает, где прорвется. Никто не знает. Особенно опасны такие прорывы, в данном случае, я имею в виду даже не техногенные, общественного недовольства в крупных городах. Потому что много людей, быстрая реакция, они могут объединиться. Что касается женщин, выступающих в защиту своих мобилизованных мужей и отцов, мне не кажется, что это представляет пока что серьезную угрозу для власти. Вот не кажется. Это будет будоражащий фактор, беспокоящий фактор. Но у меня ощущение, что смогут нейтрализовать. Будут работать в регионах, будут находить возможности, наверное, сочетать кнут и пряник, так или иначе, скорее, может быть, будут давить на их мужей, которые находятся в вооруженных силах, что, в общем, и делают. Знаете, что вот я помните, было такое движение матерей Беслана?
Да, конечно.
Помните? И тогда была более вольготная эпоха, гораздо не в пример. Но, в общем, его удалось купировать, Ксения. И вот я думаю, что с этим им тоже удастся справиться. Они это купируют.
Что, деньгами забросают?
Я думаю, что, может быть, где-то деньгами, а где-то угрозами скорее. Потому что это, я думаю, спустят на усмотрение регионов, на усмотрение даже, я бы сказал, не регионов, а региональных управлений ФСБ, а там ну, церемониться не будет, я вам честно скажу. И Москва еще в этом смысле довольно цивилизованное место. В регионах это все вообще ужасно будет. Просто ужасно. Ну да, постараются избегать крайности, потому что, опять же, мужья и отцы находятся на фронте или рядом с фронтом. Думаю, будут и через них действовать тоже. Говорят, ну что вы там, успокойте своих. Ну вот в отпуск поедете. Что вы? У кого-то мужей там и отцов отправят в отпуска. Это практикуется. Кому-то что-то выплатят, на кого-то надавят. Для них сейчас очень важно пройти вот спокойно, относительно спокойно, без больших рисков, период до марта. Но я думаю, что помимо вот того, что мы с вами сейчас описываем, обсуждаем, возникнут еще какие-то проблемы, которые мы просто даже не в состоянии предвидеть. Уж больно все в России сейчас на живую нитку, понимаете? Да. И откуда вот появятся эти угрозы, проблемы, как с легкой руки Талеба мы называем черные лебеди, я даже предсказать. Но, может быть, это будут еще не черные лебеди, а черные гадкие утята. Вот. Но это вполне вероятно. И вот обилие таких спонтанных выступлений, если они вдруг по разным направлениям идут, в разных регионах, Это, конечно, составляет угрозу, и эта власть беспокоит. Особенно вот эту власть, знаете, когда чекисты управляют, они боятся оставить что-либо без контроля. Они уверены, как только вы что-то не контролируете, оттуда непременно пролезет крамол. Вот им надо контролировать все, абсолютно все. И могу сказать, что в этом отношении, как ни странно, Путин был чуть-чуть разумнее покойный. Он знал, что некоторые вещи лучше не лезть, вот оставить. Эти тени, они хотят контролировать абсолютно все. Но в этом и их сила, и их слабость, потому что как только вы начинаете контролировать все, вы залезли в переписку давно, но вы сейчас в постель полезли. Вы полезли в постель. Понимаете? А куда они еще полезут? И это будет вызывать очень сильное напряжение.
А в холодильник, когда они полезут, они уже полезли. Это будет какой-то иметь все-таки отклик в обществе? Здесь не может быть такого простого бунта, голодного бунта и прочее?
Это голодного? Нет, провизии хватает, денег не хватает. То есть вот эта некроэкономика работает, и есть ряд категорий.
Некроэкономика – это очень важный термин, прошу его пояснить, это очень важно.
Владислава Иноземцева, с подачи иноземцев, но это те группы, которые стали гораздо больше зарабатывать благодаря военным действиям. Благодаря тому, что они отправляют там сыновей, или отправили их сыновей, мужей и отцов, это очень приличные деньги, по меркам значительной части России, я бы сказал, просто огромные. В некоторых случаях. Благодаря похоронкам, вот похоронным пособиям, которые получают. Ну вот, если они доходят в полном объеме, там 7-7,5 миллионов рублей, но это те деньги, которые во многих местах даже вообразить не могут. Не то, что они когда-то видели воочию, они просто не могли представить себе такие суммы. Да, мы можем сколько угодно говорить, что жизнь человека бесценна и как же можно. Но я могу сказать, что, видимо, инстинкт самосохранения во многих случаях ослаблен. Те, кто работает в оборонной промышленности, она действительно работает сейчас 3 смены, я знаю, ряд предприятий. Острый дефицит квалифицированных рабочих и инженеров. То есть там те, кто связан вот с импортозамещением, связан с оборонкой, туда денег очень много ушло. То есть эти люди из социальных аутсайдеров, они были социальными аутсайдерами, они превратились... Ну, в привилегированное сословие. Это правда. Вот это вот и есть, это и есть некроэкономика. В целом, конечно, в стратегическом плане, ну, понимаете, сейчас, да, там можно говорить рост ВВП. Рост ВВП за счет роста выпуска танков и ракет. Понятно, что пройдет какое-то время, 2 года, я надеюсь, что меньше, чем 2 года, и все это начнет закрываться. Масштабы этого будут уменьшаться. И выяснится, что это все не нужно. И вы по-прежнему не нужны. Вы по-прежнему не нужны. Потому что все это будет, наверное, носить такой, я бы сказал, стихийный и спонтанный характер, как было при позднем Горбачеве. Помните, когда говорили о конверсии, а на самом деле все обернулось это фактическим бегством и уходом. Вот может получиться, и даже, скорее всего, в этот раз так получится. Ну, есть, да. А что касается вот там, вот яичный кризис, да, вот его, он напугал, серьезно. Mm-hmm. Он напугал. Потому что знают, опять же, чекисты, еще раз, они боятся. Они не знают, откуда прорвет. Они таких вещей очень боятся. Его решили, яичный кризис, да. Ну, какой еще следующий будет, я не знаю. Сахарный? Ну, вряд ли. Понятно, почему с яйцами, да, потому что если вы не можете покупать мясо, вы переходите на более дешевый белок. Это курятина, и это, да, ну, даже не курятина, в первую очередь яйца. Возникает дефицит. Причем там была такая логика, как мне объясняли. Сперва был дефицит курятины, кур не сушек зарезали. Ну вот и все.
Все как обычно.
Да, сейчас, конечно, они как-то, выражаясь советским языком, разошьют эти узкие места. Ну вот там с яйцами справились. Ну, звучит это буквально, Ксения, вот Лукашенко, он в свое время произнес фразу: «Я накормлю белорусов нормальными, человеческими яйцами». Вот, это выглядит почти так. А что еще исчезнет?
Давайте мы перейдем к границам, что называется, и поговорим немножечко о ситуации с войной, с военными важными точками такими реперными. Конечно же, сегодня, со вчерашнего дня обсуждают все то ли убили, то ли не убили, то ли погиб, то ли не погиб. Что знает профессор Соловей про это? Я имею в виду начальника генштаба Герасимова, поскольку вот поступила такая информация, была вброшена в разных телеграм-каналах, в разных пабликах, что якобы он оказался в тот самый момент под обстрелом в Крыму и погиб. Опровержения нет и подтверждения нет. Что вы знаете об этом или что вы допускаете?
Да, Ксения, да, я понимаю. Я сегодня, естественно, интересовался. Подтвердить смерть Герасимова никто не может. Мне сказали, что он, вероятно, жив. Угу. Более того, если бы с ним что-то случилось, то, скорее всего, ну, мне бы и сказали, что с ним случилось. Я бы сказал так, на 90% я бы уже знал. И это типологически похоже, помните, на историю с тем, как российские телеграм-каналы разгоняли слух о смерти или тяжелом ранении генерала Залужного. Это же было. Потом Залужный появился. Потом, помните, разгоняли слух о смерти Кадырова или о том, что он при смерти находится. Да, Кадыров находился в ЦКБ, но, в общем, мне тогда сразу сказали, что нет, ему ничего не угрожает. И я тогда и говорил там на Ютьюбе, что нет угрозы его жизни. Да, он болеет, у него проблемы серьезные, но нет угрозы жизни. А с Герасимом, ну, если он сейчас отсутствует, я бы это объяснил данью, которую он отдает всем праздникам.
Он всего-то.
Не просто не дурак выпить, Ксения. Он по любым нормальным меркам, но он очень много пил. Чрезвычайно. В сентябре он завязал, что до сентября он столько потреблял. Вот после 24 июня этого мятежа Пригожина, или не до мятежа, генерал Герасимов пил очень много, ну, чрезвычайно много, еще раз, даже по нашим меркам очень много. Я бы сказал, даже
больше,
по офицерским.
Больше Медведева? Больше
не Медведева. По нашим. Нет, он крепче, гораздо больше. Я думаю, что это на уровне покойного Бориса Николаевича, худшие для того времена. В сентябре он завязал, ну вот, может быть, на празднике он снова развязал, да, что, наверное, естественно. Обратите внимание, что вот мы с вами обсуждали жилищно-коммунальный кризис, а мы ведь не видим ни одного, ну, подмосковного губернатора нет. Ну вот нет его, да, Воробьева, потому что он, говорят, на Мальдивах. Я не знаю, точно ли, сказать, что он куда-то в заморские края отправился. Вот, значит, пока он не вернется, да, он и не появится. Видимо, и с загаром ему не с руки, имея там на фоне пальмы и какой-нибудь коралловый атолл, да, обращаться к мерзнущим.
Ну, постойте, а не повесят за яйца, простите за выражение, не повесят губернатора Воробьева нынешняя власть за то, что сегодня происходит под Москвой?
А вот я думаю, что да. Вот я думаю, что у него могут быть очень серьезные проблемы. Потому что, судя по тому, как настроен Николай Платонович Патрушев, который сейчас вот фактически Россию управляет, он хочет губернаторский корпус очень даже почистить. И он хочет избавиться от значительной части путинских назначенцев. Хотя они, конечно, с Путиным были, что называется, очень близки. И у Путина, если иметь в виду, собственно, его коллег, да, ближе, наверное, чем Патрушев человека не было. Я не имею в виду именно личных друзей, а тех, кого можно назвать чиновниками. Ближе, наверное, не было. Но, тем не менее, он взгляды Путина на многие проблемы и пути решения не разделял. И не разделяет. И он готовится очень серьезную кадровую чистку. По крайней мере, соглашение об этой чистке было достигнуто там, в переговорах элитных группировок. И это вообще прекрасное основание сейчас просто снять Воробьева. Очень, очень хорошее. Посмотрим, что произойдет ли это. Нет. Я думаю, что сейчас это все может решаться как раз в ближайшие дни.
Вопрос от зрителя. Последнее время вы говорите о том, что Россия планирует открытие второго северо-западного фронта гибридной войны в Европе. Неужели Запад окажется к этому не готовым? И какую форму защиты предпринимает Запад к возможному наступлению?
Это прекрасный вопрос, особенно о степени готовности Запада. Может быть, в военном отношении Запад и готов. В морально-психологическом похоже, что нет. Потому что, когда я говорю вот о втором фронте, это именно предполагалась гибридная операция, предполагается гибридная операция против стран Балтии. Пока главная мишень – это Латвия. И дальше.
Ну, тут важно, простите, Валер, да. Тут важно уже объяснить для тех, кто не знает, что это не прямое нападение, нет, нет, не вторжение. Это совсем другое.
Это ни в коем случае не военное вторжение, это гораздо более сложная операция, и поэтому, наверное, более эффективная. Но представьте себе, когда у вас вдруг падают все компьютерные системы, обслуживающие госучреждения, муниципальные учреждения, транспорт, а все ваши дороги перекрыты грузовиками крупнотоннажными, да? Ну, там еще есть много-много каких аспектов, да? И плюс к этому, допустим, переходят какие-то подразделения российских войск границу, они не делают ни выстрела, но все расположения частей на территории той или иной страны, они будут заблокированы так называемыми, сказать, протестующими. Вот вам понятно. Типичная схема. На самом деле это признано то, что было в Крыму в 2014 году. Сейчас это все лучше продумано. И расчет очень простой. На то, что есть определенный механизм принятия решений, да, у НАТО. Ну, вообще у всех европейских структур. Ксения, ну, вы с европейской бюрократией сталкивались. Вы имеете. Конечно. Знаете, как она... Вы знаете, что... Мы в свое время ругали советскую, но, честно говоря, советская была гораздо эффективнее.
Вот. Ну, хотя бы по блату ресурсов... можно было договориться.
Да, а здесь по блату может, не ресурсов было меньше, да. А дальше вот вопрос ключевой, как будет реагировать Запад. И он видит, что кровь не льется, не стреляют. А если начинается длительное рассуждение о том, стоит ли использовать пятую статью НАТО или не стоит, а при этом Сувалский коридор уже может быть перекрыт там Россией или взят под контроль, опять же, без стрельбы, то тогда, считайте, НАТО больше нет. Его просто нет. Это авантюра? Да, это авантюра. В Кремле отдают себе в этом отчет. Но это авантюра, имеющая шансы на успех. Там знают, что Запад не очень готов. И здесь очень важно выбрать время. Считается оптимально, это когда будет пересменка президента в США. Потому что без участия Соединенных Штатов решение принять невозможно, радикальное решение. А представьте себе, если там меняется Байден на Трампа. И дело не в том, что в Кремле считают Трампа потенциальным союзником. Здесь ситуация еще сложнее. Потому что есть люди, говорят, что Трамп может оказаться гораздо опаснее, чем Байден. И что Байдена мы знаем, как он реагирует. А вот как Трамп отреагирует, мы не знаем.
Для вот России, если брать вы имеете в виду,
вот это, да? Да, для России. Для такой авантюры. Ну, вот важно считать, что важно попасть вот в этот промежуток, когда будет политическая неопределенность. Я вот напомню, когда в свое время Советский Союз вводил войска в Афганистан, он это сделал накануне рождественских праздников. Почему? Потому что просто не успеет. Ну, и тогда и действительно медленнее реагировали. Ну, в общем, потому что будет совершенно точно выиграна пауза. И сейчас расчет тоже делается на то, что будет такое межвременье, что будет пауза, когда некому будут принимать решения. И уже в зависимости от того, как Запад будет реагировать, Россия себя будет вести. То есть, если Запад мгновенно, ну, думает, что это вряд ли будет, заявляет, что вступает в действие пятая статья НАТО, да, то просто эта гибридная операция будет прекращена. Но здесь очень важен вывод. Запад смотрит и понимает, что он абсолютно уязвим. После этого он начинает укреплять что? Свои позиции. Будет ли ему дело до Украины в этот момент? Нет. Совершенно точно нет. То есть цель на самом деле этой операции в том, чтобы изменить стратегический контекст. Вот Украина сейчас, считает в Кремле, не хочет договариваться. Кремль готов пойти на мир. Они уже несколько раз публично и не публично выкатывали свои предложения. Да, на условиях территориального статус-кво. Но готовы, хотели бы замириться с Украиной. Ксения, это очень важно. Украина категорически не хочет. Ну и судя по тому ожесточению, я имею в виду, обмен ударами, который мы сейчас наблюдаем, ну, Россия приняла нежелание Украины и пытается как-то на нее повлиять. Но вот изменить стратегический контекст, да, это означает добиться того, что поддержка Украины просто исчезнет. Ну или резко-резко сократится. Ну и в конце концов, если НАТО дало слабину, да, ну а куда Украина будет тогда вступать? Куда и стремиться? Так что есть это, на самом деле, операция планировалась еще на 2020 год, на весну, на март. Ну тогда пандемия, именно пандемия, и плюс еще некоторые обстоятельства не дали возможности ее осуществить. А задумывалась она вообще очень давно. И, кстати, mm-hmm. вот Герасимов, которого мы все не обсуждали, он является автором этой концепции.
Но, тем не менее, Валер, смотрите, если они понимают, что это возможно, то сценарий, который вы нам описываете, так называемой гибридной войны, то все равно, возвращаясь к началу, все равно это зависит от поддержки Украины. Что чем больше... Я рассуждаю вот чисто вот умозрительно из того, что вы сказали. Логика простая, что если это так, если такой сценарий зреет в недрах российской власти сегодня, то у нас, у Запада, говорю я, наш интерес в том, чтобы Украина победила. Потому что любая,
по крайней мере, сопротивлялась.
Чтобы любая попытка примирения, она, это замораживание конфликта. Это все равно победа российской власти.
Финя, да, я вас понимаю, но дело в том, что те люди, которых мы сейчас подразумеваем, мыслят не так, я бы сказал, последовательно, как вы
так
предполагаете.
Так просто.
Я, и не так просто, нет. Нет, они считают, что это преувеличенные страхи, преувеличенные риски. Что, ну зачем рисковать? Ну да, может быть, наоборот, стимулировать Украину к тому, чтобы она заключила мирное соглашение. Ну мы видим, это на самом деле объективный процесс, что поддержка Украины снижается. Нет, она не прекратится, в этом нет никаких сомнений. Она будет продолжаться, но она недостаточна для того, чтобы Украина добилась победы. У нас совершенно недостаточно. Она достаточна для того, чтобы она могла сдерживать Россию. В mm-hmm. этой степени поддержка будет оказываться. Но для победы ее совершенно точно недостаточно. А дальше, понимаете, ну в чем сила Кремля? Он рассчитывает просто совершать авантюрные шаги, которые будут ставить в недоумение и обескураживать. В чем преимущество на самом деле авторитарного режима? Оно есть одно. Вы быстро можете принять решение и осуществить.
Да.
То вам не надо советоваться с парламентом, вам не надо выступать на слушания, вам не надо выслушивать нападки прессы, дискутировать. Нет-нет, вы все делаете очень быстро, и вам наплевать на все эти институты, включая медиа, вам наплевать на мнение общества. А что получится? Да кто же его знает, что получится?
Главное
цель
вязаться.
В том, чтобы вязаться. Цель в том, чтобы спровоцировать хаос. А в Кремле традиционно считают, что хаотизация выгодна. А это заблуждение. Потому что в Кремле есть тоже люди, которые говорят, что это большое заблуждение. Что мы, говорит, хаос-то создадим, а как из него выбраться, мы не знаем. Он говорит, давайте тогда создадим еще больше хаоса. И у нас появится возможность. То есть, вступая, да, никакого плана «Б», это очень важно понимать, очень часто не было. Вот когда входили в Украину, не было плана «Б». Вот вдруг Украина окажет действенное сопротивление, как и получилось. Плана «Б» не было. Это очень важно. И только уже в процессе, в ходе, он стал каким-то образом через импровизации, через ошибки, да, вырабатываться. Вот перешли к стратегической обороне. Перешли вынужденно, но этот план оказался, по крайней мере, успешным отчасти. Да, цели не достигнуты. Да, Ксения, если вы думаете, что кто-то в Кремле очень желает продолжения военных действий, это преувеличение. Они не знают, как из этого выйти победителем.
Как кончить.
Как выйти так, чтобы выглядеть победителями, не проигравшей стороной, не утереться. Понимаете? Поэтому они вот и задумываются о тех вещах, которые я вам описывал, связанные с Балтией. И то, что мы об этом говорим, это на самом деле чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно.
Скажите, а вы исключаете полностью возможность прямого вторжения? Россия
я
на
не
территорию
исключаю,
стран
я не исключаю.
Балтии,
если,
в Литву
если
или куда?
Если Запад даст слабину, да, то тогда это превратится в стремительную военную операцию. Считают, что в отличие от Украины, Балтию можно взять под контроль в течение 10 дней полностью.
И НАТО не решится применить пятый
пункт. Если, да, пятая статья не вступает, если натовцы начинают менжуются, ну, давайте мы там сейчас проведем консультации, а потом переговоры. Давайте мы проведем заседание Совбеза ООН, давайте мы выразим обеспокоенность, то тогда хана. Я серьезно говорю. Полностью хана будет. Тогда почувствуют, что руки развязаны. И могу сказать, что Путин, покойный в марте 22 года, несколько раз сожалел о том, что он пошел на Украину. Он несколько раз сожалел. Он говорит, что надо было, как я и предполагал, начать с Балтии. Было бы рисков больше.
Да, рисков больше. Украина не член НАТО. Никто ее защищать не будет. И как и произошло, по сути. А там большой риск.
Его убедили, что Украина слабое звено. Вот это очень интересно. В марте 2020 года они рассчитывали начать именно с Балтии. Там были подробно разработанные планы. Подробно разработанные. Планы по тому, как парализовать Европу, не дать ей помочь. Там все тютелька в тютельку у них было разработано. Да, конечно, наверное, 50% не было бы выполнено, как в России. Для тех 50, которые они разработали, было бы достаточно, чтобы парализовать Европу. Даже 50%. Потом он изменил свою точку зрения и решил, что Украина – это слабое звено. Не Латвия, Литва, Эстония, да, а именно Украина. И что если нажать на Украину, а ему стали объяснять, что она рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступлений и встретит песнями, плясками, хлебом и солью. И что действительно это была идея, там Киев за 3 дня, Одесса к концу 2 недели, а уже дальше ему, уже показав такое военное превосходство и выйдя на рубежи с Европой, да, так сказать, там Украина, значит, Беларусь под контролем, уже дальше можно диктовать Европе свои условия. Ведь цель на самом деле не в том, чтобы завоевать, это очень важно, там Латвия, Литва, Эстония. Угу. Чего подобного даже в помине нет. Хотят продиктовать свою волю. Хотят добиться обесмысливания НАТО. Как только НАТО обесмысливается, Россия говорит, ну послушайте, видите, Америка ничего не значит. Вам придется договариваться с нами. Но не Евросоюз будет договариваться. А вот вы из Берлина, вы из Парижа, вы из Варшавы. А не хотите договариваться? Мы договоримся с немцами и французами. У вас выхода не будет. То есть вот эта тактика разрушить институциональную структуру Европы современной. Завоевывать ничего не надо. Зачем? Даже речь не идет о том, чтобы там оккупировать страны Балтии. Нет. Потом заключить с ними договоры. Заключить договоры. Это вот входило все в первоначальный план.
То есть сейчас показать, кто здесь хозяин. Да?
Кто здесь хозяин, что Россия – это действительно доминирующая сила в Европе, и надо договариваться с ними. Давайте договариваться. То есть, понимаете, вот тот тупик, в котором сейчас Россия оказалась, они оказались в тупике военно-стратегическом, они хотят превратить таким чудодейственным образом в победу. Ну или, по крайней мере, попробовать.
А вот смотрите, все равно эта стратегия, что называется там, на истощение, вот это вот то, что завязло все это, она дает свои плоды, вот то, о чем вы говорите. Потому что мы видим, как в обществах, в европейских, в западных, в общественных настроениях это все больше и больше доминируют эти настроения. Что это чужая война, сколько мы можем кормить, как когда-то говорил Алексей Навальный, хватит кормить Кавказ, так сегодня общество в Германии, во Франции, в многих других европейских странах говорит, сколько можно, мы устали, это не наша война. Это можно нам записать в число, ну, такой, скажем так, победы России.
Я бы не назвал это победой, я бы сказал, что стратегический контекст меняется в благоприятную для Кремля сторону. Он не негативен для Украины, но он просто начинает меняться, он видоизменяется. И вот та идея, которую я с вами сейчас обсуждал, да, сделать его полностью благоприятным для России и разрушительным для Украины. То есть решить проблемы с Украиной не через Украину, а через другой край, через другой флаг. Другое дело, я честно скажу, я считаю, что все это, конечно, не получится. Вот все, это не выйдет. Но, зная чуть-чуть способности российских, я бы сказал, спецслужб и российских некоторых подразделений, в общем, на это их ресурсов бы хватило. Вот если бы они задумались... Но они всерьез задумываются, ресурсов не хватило. Но помешают скорее не там, предостережение со стороны НАТО, хотя они будут, я думаю, сделаны. Я думаю, что помешает как раз ситуация в самой России. Что начнут происходить вещи, которые мы с вами сейчас не предвидим, но они вдруг начнут очень кучно происходить. Очень кучно происходить. И как только станет понятно, что проблемы-то внутри, и надо бороться за власть в Москве, всем, вот Ксения, знаете, всем станет наплевать на Балтию, на Украину, на Донбасс, вообще на все. Вот как это было на рубеже 80-х-90-х годов, ну даже в 91-м-92-м, если быть точно. Когда шла борьба за власть над Россией, над остатками Советского Союза, кому было какое дело до советских войск в Германии, до советских войск в Польше, где бы они ни стояли? Всем было уже на это наплевать, потому что была другая ставка. Я склонен полагать, что и в этот раз так может получиться.
Ну, ставки ставками, но цена слишком высока.
Мы с вами цена высока, риски колоссальны, Ксения.
Сколько
риски
людей колоссальны. Погибло, это же пока еще... Мы когда говорили про возможные очаги какого-то возмущения или бунта, мне кажется, что количество гробов, оно рано или поздно, оно эту чашу весов перевесит. И люди эту войну увидят крупным планом.
Ксения, я тоже так думал. Ну, понимаете, это удается размывать. В основном похоронки и тела поступают в малые и средние города, а не в большие. И это размывается, это не видно. Там это заметно, но это незаметно в больших городах. А вы же знаете, как устроено. К сожалению, наши люди, у нас очень короткий радиус доверия и взаимопомощи. Ну, очень и бачить, есть такая украинская поговорка, сердце наболыть. Ну вот это нас же не касается, да. В Москве же, ну скажите, в Москве что? Ну жизнь продолжается прекрасно, все, полно денег. Вот полно просто денег, Ксения, действительно. Ну у тех, кто как-то связан с этими оборонзаказами, с импортозамещением и прочее, кто переклеивает шильдики на китайские изделия, называя их российскими, подобные вещи. Ну, более чем достаточно. Здесь кипит жизнь, так же было в Петербурге в конце 1916 года. Кому было какое дело до поражений на фронтах в Петербурге? Ну, тогда даже общество возмущалось. Но общество – это те, кто читал газеты. Кто тоже было не так много, честно говоря.
А сегодня поэтому те, кто смотрит YouTube.
Не кажется. Да. YouTube, кстати, да. И, кстати, это одна из причин, по которой они никак не могут отстать от идеи закрытия YouTube. Вот будут пробовать. Есть намерение попробовать его закрыть, но... Принято такое, знаете, все-таки разумное решение. Если нам не удастся, мы отстанем.
Решили? Валер, у нас заканчивается время, я обещала вам не больше часа. Огромное количество вопросов, которые я не задала вам, но не буду я отвечать все. То, что касается вопросов, если вы такой смелый, то почему вы до сих пор не убили? Слушайте, я думаю,
Навальному
что часто
Навальному тоже задавали такие вопросы.
Да. И Навальному
и Яшин,
задавали.
И Розьману. Всем в России
я еще
задают
помню,
такие вопросы.
Я даже помню еще Артема Боровику, Дмитрий
абсолютно
Дебров
верно.
Задавал такой вопрос, что же вас до сих пор не убили. Так что, ребят, давайте мы не будем в этом смысле играть в игры с судьбой, ни в коем случае. А теперь возвращаясь к мертвому Путину. Да, верить, не верить – это ваше дело. Но мне кажется, конечно, то, что сейчас, то, что вам рассказывает Валерий Соловей, отталкиваясь от того понимания с его точки зрения, что Путин мертв и он в морозилке, это то, о чем мы все время спорим, дорогие друзья, что возможно ли Россия без Путина и как она будет выглядеть. Вот она выглядит так сегодня, то, о чем мы говорим. Представьте,
абсолютно,
что его нету. Его нет, но он есть. Там все прошито этим путинизмом.
Тирания-то жива. Нет тирана, да. Я всегда предостерегал, что если вы думаете, что после его ухода вольности и свободы последуют, это глубочайшее заблуждение, что станет хуже. Да, на какое-то время, не на годы, но хуже совершенно точно. И хуже становится. Становится действительно хуже.
Что такое путинизм для вас? Как вы для себя это объясняете?
О, Ксения, я боюсь, что это могло бы стать темой отдельного очень интересного разговора, но вы знаете, для меня это, я бы сказал, такой воинствующий аморализм. Вот для меня это занимает и воинствующий антиэстетизм. То есть я вот не с политической точки зрения, даже не с социальной, а то, что ты ощущаешь себя живущим в какой-то кислотной атмосфере, которая разъедает. Разъедает нормальные человеческие отношения, разъедает систему ценностей, губит людей именно не физически, а морально, аморально губит. Они становятся какими-то совершенно аморальными типами, разрушает нашу психику. Это я вижу, там массовая психотизация российского общества. Вот эти вещи. И то есть нам придется потом, ну хорошо, можно вот это набило оскомину термин, но он абсолютно точен, это расчеловечивание. Причем это расчеловечивание огромной страны. Вот что меня больше всего пугает. Больше всего. Потому что можно создать институты, можно поднять экономику. Людей надо будет возвращать к норме. К норме, к развлечению добра и зла. В современной России развлечение добра и зла разрушено. И вот это меня пугает больше всего. Люди не понимают, что такое добро, а что такое зло. Причем, Ксения, они искренне не понимают. И вот это я считаю моральной катастрофой, конечно же.
И в этой связи как раз увольнение Алексея Уминского, и других священников.
А он имел смелость говорить о том, что есть зло и есть добро. В этом и есть, ну, высокопарным слогом, миссия священнослушителя. Напоминать всегда не только о существовании добра и зла, но проводить четкую грань между ними. И это непростительно с точки зрения иерархов нынешней Русской Православной Церкви. Я могу сказать, что Алексей Уминский не единственный по умонастроению. Я знаю немало таких клириков. Немало. Они молчат. Он не молчал. Вот в этом его очень важное отличие. Поэтому он и был наказан. Но людей с таким умонастроением, как у него, их очень-очень много. По счастью для нас. И это оставляет все-таки какую-то надежду.
Ну вот и последнее, уже завершающее, поскольку все-таки мы с вами встречаемся в сочельник, Рождество. Поздравляю я и Валерия Дмитриевича Соловья, и всю его семью с наступающим Рождеством, и всех наших зрителей. И, конечно, бы хотелось услышать от вас слова, какие-то пожелания на ближайшие.
Ксения, дорогая, я поздравляю вас, ваших родных и близких. Я поздравляю искренне наших зрителей и слушателей, дорогие друзья. Хотя мы с Ксенией говорили сегодня об очень мрачных вещах, об очень мрачных, и говорили о том, что становится хуже. Я знаю просто твердо, что в конце этого тоннеля есть свет. Он есть. И ждать, когда мы его все увидим, нам не придется очередные 20 лет. Нет, это все произойдет гораздо быстрее. Да, это каким-то образом, вопреки всему сказанному мной, но опять же, я опираюсь не только на свои благопожелания, на свою интуицию, я опираюсь на знания. И это питает в том числе мой оптимизм.
Спасибо вам большое за этот разговор. Надеюсь, успели много важного сказать. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что были с нами. Много было людей, которые нас смотрели. Я не сомневалась в этом. Мы остаемся в записанном виде. У вас есть возможность писать комментарии, не соглашаться, спорить. Ну, естественно, ставить лайки и, конечно же, распространять наш разговор по всем своим друзьям. Не забывайте подписываться на Соловья и не забывайте подписываться на нас. Я встречаюсь с вами в понедельник. Благодарю Валерия Соловья за сегодняшний эфир и еще раз с наступающим праздником.
Спасибо большое. Всем всего хорошего и до свидания.